Часть вторая. Северный рубеж. Глава первая. Георгий. В середине марта только прибыла бригада в свою усадьбу, вернувшись из ледового похода. Сотник уже мог тихонько передвигаться по дому, опираясь на палку и разрабатывая понемногу свое побитое и порезанное тело. Март вьюжил поздней пургой, заметая дорожки крепости, опять же доблестно расчищаемые трудолюбивыми курсантами. Печка грела бока ворчливому деду Кузьме, что вечно что-то мастерил на своем небольшом верстачке в углу. Ладушка стряпала многослойные пироги с разной начинкой, допекла шанишки из козьего творога, рубленого яйца, сметаны, а иногда и из гороховой лепшенной каши. Семилетний вонятка сновал туда-сюда по избе с игрушечным мечом и верхом на андреевской клюшке лошадки. Или же донимал всех своими вопросами от чего, куда, зачем и почему. А за всем этим с печи снисходительно наблюдал разжиревший на хозяйских харчах кот Васька. Короче говоря, все были, как обычно, при деле. По выходным из школы приходил с ночевкой Митя, и все оживало и начинало ускоренно крутиться в доме. Дед с Митей пытались приделать какую-то штукенцию к тому механизму, что никак не поддавался Кузьмичу. А от сотника в этом хитром деле было толку, как от козла молока, как фигурально выражался старый оружейник. Ванька вместо клюки теперь катался на широкой спине брата-курсанта. Ладушка была вообще самая счастливая, воркуя со своим парнем о чем-то личном в уголке за печкой. Сотнику было тоже весело. Было о чем поговорить со сведущим в военном деле человеке, да еще и при погонах. Васька же опять, как, впрочем, и всегда важничал, греясь на печи, и оживал лишь тогда, когда ему предлагали угощение. В конце марта, начале апреля на улице начал дружно таять снег, и вскрылись ото льда ближайшие реки Ямница да Дубница. Весна дружно забирала свои права у седой старухи зимы. И с приходом этой красавицы, казалось, все вокруг оживало. Снова потянулись на север многочисленные стаи птиц, возвращавшиеся домой с далеких югов. На озерах, болотах, речках и в бобровых заводях многочисленных валдайских ручьев гоготало, пищало и крякало беспокойное пернатое племя. На березах начали набухать почки, а мальчишки собирали с ее взрезов те глиняные горшки, что стащили у мамок, холодный и сладкий прозрачный березовый сок. «Ну что, Парфен Васильевич, управимся ли с НЭН с посевной? Всего у нас на эту весну хватает», — пытал сотник посадского управляющего. Тот молча достал свою толстую домовую книгу и долго углубленно начал ее изучать, листая плотные страницы, исписанные мелким почерком. «Должны управиться, Андрей Иванович!» Наконец-то поднял он глаза и почесал свой выпуклый лоб. «Инвентаря, конечно, маловато у нас. Три плуга, заказанные к апрелю, не успели еще сладить мастеровые. Барон вон не хватает, и так по мелочи кое-чего надо. Ну да все-таки должны мы управиться. Конского поголовья в достатке в хозяйствах. Быков вон, если нужно, в ярмо впряжем. Семян заготовили в прошлом годе и сохранили на этот сев с запасом. Рожь, пшеница, ячмень, овес, греча, пшено — все теперь в поместье есть. Даже картофеля на семена ведер 400 будет. Это не считая ваш неприкосновенный запас. Культура-то, конечно, новая, ее так же, как и этот подсолнечник с кукурузой, только особо родивым хозяевам на посевную выдали. И Архип свое получил? — перебил Парфен Андрей. — Хм! — иронично так хмыкнул Парфен. — Этот изо рта свой кусок выдерет, коли ему что надо будет. Всю зиму в теплицах он проработал, приглядывался все, как новые культуры растут. Ох, и въедливый же мужик! Половину всех новых культур для своих полей и огородов забрал. — Ну, посмотрим, как у него там пойдет, — задумчиво протянул Андрей. Под артельные вторачка обещали к июню у него большие теплицы сладить. Там и Аристарх с Осипом, глядишь, подтянутся, отопление в них печное с трубами выложит. Это лето крайнее, Васильич. пытливо вглядывался в глаза главного своего хозяйственника сотник. «Не сумеем большой запас на будущее сделать, вымрете как...» «В общем, шибко стараться нам нужно». «Неужто все так серьезно, Иванович?» — задумчиво спросил управляющий. «Даже более, чем ты сейчас представляешь», — коротко бросил Андрей и пошел к литейщикам. Литейная артель была сразу же за механическим заводиком. И ее главные мастера, умельцы Федор с Зосимой, громко распекали в пушечном участке. Зайдя со своей неизменной палочкой в огромный цех, представлявший по сути из себя огромный сарай, освещаемый внутри жировыми светильниками, Андрей чуть отошел в тень и начал наблюдать за представлением. Федор с Зосимой были прекрасными мастерами колокольных дел из Великого Новгорода. С огромным трудом удалось переманить их в усадьбу. Десятки, если не сотни больших и малых колоколов довелось им отлить за свою трудовую жизнь. Как говорится, собаку съели они в своем нелегком и требующем особого мастерства деле. А тут появилось что-то новое, доселе неизведанное на Руси, и теперь бросившее даровитым умельцам вызов. Казалось бы, что колокол, что ствол пушки — технология похожая, только меняй состав компонентов литья, да лей металл в свое удовольствие. Не тут-то было. Если совсем упрощенно. Перед тем, как отлить колокол, выкапывали в земле большую яму. Выкладывали там из кирпича здоровенную угловатую форму, по своим размерам, близкую к будущему колоколу, и густо обмазывали ее глиной. Это была внутренняя часть колокола. После основательной сушки и обмазки жиром на нее укладывалась особая смесь, состоявшая из частей воска, смолы, сала и прочих компонентов. Это уже называлось кожухом. По глиняной огнеупорной трубе в специальное отверстие заливался затем раскаленный металл, заполнявший все полости и вытапливающий, выжигавший все, что только могло гореть. Затем вся эта конструкция охлаждалась. Верхний глиняный кожух разбивался, и перед глазами оказывалась наружная форма колокола. Разумеется, потом была механическая обработка, шлифовка и прочее, но основное было сделано, и оставалось, как говорится, пробовать звон. С пушками же было сложнее. Требовалось отлить из металла, по сути, такую хитрую трубу, которая была бы достаточно длинной, с не слишком толстыми, но одновременно и не тонкими стенками. Выдерживала бы та труба огромное давление пороховых газов внутри себя, не разрываясь, и была бы она транспортируемая и перевозимая. Что толку-то от пушки, если ты ее с места не сдвинешь? Весь этот баланс никак пока не удавалось мастерам соблюсти. Вот и ломали сейчас голову два умельца, попутно обзывая друг друга разными нехорошими словами. Что сделаешь? Эмоциональные люди были эти мужики из задиристого и вечно дрочливого Новгорода. Привычного в нашем времени мата на Руси тогда не было, поэтому можно было услышать такие крепкие выражения, как «наш хромой сивый мерин Федя даже хорошую догодную форму-то как следует слепить не может». Или «сдергаумка неумелая наш любезный Зосима, только и думает сей странный муж как бы соседскую дебелую акулину обрюхатить, вместо того, чтобы ему о сложном литье думать». Много нового за эти 10 минут узнал о своих мастерах сотник, и дабы не переросла та ожесточенная перепалка в традиционную рукопашную борьбу с членовредительством, решился-таки выйти из своего укромного места. «Беседуете, уважаемые?» Тихо, почти что сладким полушепотом, и, глядя своими добрыми глазами на мастеров, молвил в звенящей тишине комбриг. «Ага». Только и смог ответить Федор и икнул, глядя на хозяина. «Да вот, беседуем мы немного, ага», — подтвердил пришедший в себя Зосима и в смущении выковырил носком своей першень камешек из песка. «Ну-ну», — усмехнулся сотник. «Трудности, наверное, непонятности какие-то есть». «Да какие там трудности?» — махнул сокрушенно Зосим и показал большую холстину с начерченным на ней эскизом пушечного ствола. А Федор в это время отпихнул в сторону остатки от своей литейной формы. «Все делаем, как и оговорено было. Выточенный соломенный стержень обмазываем густо глиной с салом. Потом делаем литейную форму, отливаем ее, вставляем внутрь наш стержень и заливаем его металлом. Труба или, как вы говорите, ствол пушки готов. Но уже три этих ствола на испытаниях в клочья разнесло. Мы ведь сами каждый раз там с оружейниками и восковыми розмыслами приглядываем. А результат все один». И он кивнул туда, где лежали разорванные в клочья стволы. Что характерно, основные разрушения были в начальной, так называемой казенной части пушки. Сам же ствол, начиная с его середины, зачастую оставался цел. И тут в голове всплыло когда-то слушанное то ли на лекции, то ли в музее, из того посещаемого не в этом мире и к тому же не единожды. Казенник. Казенная часть. Ствол. Избыточное давление, создаваемое при воспламенении пороха. Зачастую разрывало стволы. А почему? А потому, что самое сильное ударное воздействие изнутри ствола пушки получало именно его, в его задней казенной части. Ведь по своей сути воспламенение пороха в пушке и есть ничто иное, как самый настоящий взрыв, который как бы должен направлять свое созданное избыточное давление с газами, ядром и картечью к выходу. Но перед этим он постарается разрушить все то, что находится рядом с ним. А рядом с ним как раз и есть эти стенки казенной части ствола. И разъясняя все это мастерам по-простому, Андрей видел, что его начинают понимать. Как говорится, начальное представление о науке сопромат у людей здесь уже были. До всего тут, конечно, доходили каждодневным опытным путем, накапливая его по малой крупиночке и передавая его затем по наследству из поколения в поколение. «Однако, если усиливать эту казенную часть, Иванович, — чесал голову в творческом азарте Федор, — то это ее раза в полтора ведь делать ширше придется, как горшок или греческая амфора Аристарха она получится, и утяжелится чуть ли не вдвое тогда. И устойчивости никакой не будет у пушки», — кивнул, соглашаясь с другом Зосим. «И так вон Лука Мефодич с Гудымом намучились, прилаживая ствол на деревянную основу. А тут-то тогда как? Придется привлекать кузнецов и механиков», — развел руками сотник. «Можно будет им выковать казенную полую часть, словно внутренний такой вкладыш, и затем уже заливать ее вам монолитно в сам ствол».
«Хм... Но почему бы и нет?» — протянули мастера задумчиво. «Кованое-то оно всегда гораздо крепче литого будет. А уж по остальному литому стволу не такой сильный удар придется. Чай выдержит при выстреле».
«Выдержит», — подтвердил Андрей. «Только работа кузнецам да механикам прибавится. Но до этого того явно стоит. Ибо тут еще не самый сильный состав пороха сейчас у нас. Скоро гранулировать его будем, вот тогда и сила пушки в разы возрастет».
«Как? Как грулировать?» — с удивлением произнес новое слово Зосим.
«А, не берите в голову», — махнул рукой Андрей. «Пойду я к нашему главному кузнецу Никите и деду Кузьме в механический. Коли сами обратитесь, так они вас поленом от себя, пожалуй, погонят. У них у всех и так ведь своих дел не проворот, а тут еще такая забота подворачивается».
Помимо дел военных и оружейных, усадьба жила и сугубо мирными заботами. Ранним апрельским утром в окно избы сотника резко постучали.
«Кого еще там окаянного в такую рань принесло?» — заворчал на печи дед Кузьма, тараща с просонья глаза.
Сотник накинул длинную верхнюю рубаху и на трех ногах с клюшкой выскочил в сени.
«Велено доложить, господин майор, что рожает княгиня Анна. Дежурным офицерам приказано вас срочно известить», — затараторил посыльный из курсантов Тарачков школы.
«Ох, ешкин кот!» — пробило на пот сотника.
«За Агафьей с Елизаветой послали?» «Так точно, господин майор, уже прибыли в госпиталь, велели и вас звать», —
— доложился бойкий мальчишка.
— Ясно. Скажи, сейчас буду. И Андрей начал споро собираться.
Как не ожидали такого события, но все же нагрянуло оно, как всегда, неожиданно. Только вчера вот бодро гуляла княгиня Торопецкая Анна с супругом Давыдом Мстиславовичем у своего терема по дорожкам и сидела на скамеечке. Ничего не предвещало счастливого события, и вот на тебе.
Детки рождаются тогда, когда им Боженька подскажет, так что наше дело их с благодарностью принимать.
Вот и ковылял пыхтя сотник в госпиталь. Быстрее, быстрее, глядишь, помощь какая нужна будет.
Нет, 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 Иванович, строго встала перед дверью в палату тетка Агафья. Не мужское это дело бабам роды принимать. Чай не впервой-то нам. Уже сколько сотен малышей через мои руки прошли. Справимся с Божьей помощью, глядишь. Ты, если что, вон отца пока поддержи. И кивнула на бледного князя. Места себе не находит, мается все он сердешный. А у нас все ладно там. И захлопнула перед самым носом Андрея дверь.
Дальше мужики толклись уже вместе. Давыд Мстиславович давно пошел на поправку. Сиял румяным лицом и был, как всегда, весел. Только вот сегодня предстоящее сбило его с толку, и он весь бледный выхаживал перед окнами госпиталя, откуда слышались истошные крики роженицы. Ведь думали, что рано, что не время еще. А тут Аннушка ночью растолкала меня и говорит, что воды отошли. Посылать надо за теткой Агафьей поскорей. А я сижу на кровати и понять ничего не могу, словно дурной какой, — рассказывал Давыд. Ну, она мне и дала подзатыльник-то, вот я и понесся сам. Нет, чтобы вестового за ней послать. В одних портах да анучих сюда сиганул.
Бывает, — протянул Андрей. И, глубоко вздохнув, подумал о своей далекой Марте и о той жизни, что зародилась у них. Так бы и полетел он на крыльях, да поглядел бы на своего милого человека. Как она? Что с ней стало? А через пяток часов усадьбу огласил крик малыша. «Сын родился! Новый Георгий на свет появился!» Гордо выпятив грудь, хвастался папаша. «Воин будет! Защитник Руси!» «Георгий!»
Через пару дней первым речным караваном прибыл в усадьбу князь Ярослав со своими ближниками и с частью дружины. Были с ним Путята Селянович, новгородские люди из городских господ и так. Все те, кто возле власти всегда рядом ошивается. Традиционное воинское построение бригады с приветствием и торжественным маршем, которое так нравится высокому начальству, было немного подправлено. Неожиданно взяв в свои руки управление церемонией, Ярослав Всеволодович вдруг прогудел своим глубоким ракочущим басом.
«Бригада, равняйсь! Смирно! По случаю последнего зимнего военного похода во враждебную нам землю Тавастии и еще западнее ее пределов у вас уже прошло награждение отличившихся воинов. За свою проявленную доблесть вся бригада покрыла себя великой славой в этом беспримерном ледовом походе. Но есть в ней тот, кто вел вашу бригаду к победе, сам проливая при этом кровь, жертвуя своей жизнью и спасая этим своих людей. И это ваш командир Андрей Иванович. За проявленный героизм советом георгиевских кавалеров и с моего высочайшего одобрения командир Андреевской бригады награждается командирским георгиевским крестом третьей степени, причитающейся к нему премией и знаком за тяжелое ранение. Ему же присваивается звание подполковника. От меня же лично, помимо всех трех премиальных для всей бригады, Андрей Иванович награждается особой шейной золотой гривной с каменями. Носи на славу, командир!
Ура! Ура! Ура!
— рявкнул восторженно воинский строй. Еще одного Георгия в усадьбе прибыло. Обмывали награду, как и принято в кругу офицеров, хмельным питьем обильным, весело и сердечно. Пьянка — это, конечно, зло, и пьянку пьянствовать нельзя. Но когда вино пьется по большому поводу и под контролем высокого начальства, то как бы вроде бы и не очень-то оно и зло, это вот самое зло. А какое начальство еще было выше в средневековой Руси, как не сам князь? И даже более того, два князя. Да ведь и повод-то был серьезнее, не придумаешь. Обмывали высшую награду хозяина поместья, самого барона Андреаса, как ехидно любил называть его Ярослав Всеволодович. И самое главное, обмывали ножки новорожденного княжича Георгия Давыдовича, искренне желая ему здоровья и многие лета жизни. На природе пока что было грязно и неуютно, поэтому поляну накрывали в знаменитых Андреевских термах. Для многих прибывших в поместье из Великого Новгорода высоких господ все это было в новинку, так что удивлению их не было предела. «А пожалуйте-ка во влажный и душный хамам, сирич восточную парную. А будьте любезны, господа, охладиться после хмельных медов в холодном бассейне. Ну, а коли замерзнете вдруг, так мы тогда с вами в горячий перейдем». Выступали в качестве гидов хозяева из офицеров, поднаторевшие уже сами в этом деле. «Да», — крутили головами обалдевшие гости, — «будет что рассказать теперь на любых пирах, приемах и светских посиделках». Чудо невиданное построил этот Андрей в своем поместье. Надо бы что-нибудь похожее соорудить. Ну вот, как я и говорил, забираю сыновей и доставлю их обратно в Великий Новгород, уже на княжение. Сам же попробую власть в одни руки собрать, укрепить Русь, разодранную на уделы, рассказывал сотнику Ярослав финской парной с глазу на глаз. «Ты меня прекрасно понимаешь, Андрей. Мы с тобой не раз уже об этом беседовали. Вот и настало это время что-нибудь делать». «Эх, тяжелая эта ноша, князь», — качал головой Андрей. «Сложно с этим справиться сейчас. Столько княжьих веток Рюрикович нынче на Руси правит. И каждый за своим соседом следит, чтобы он над ним бы не возвысился только. Так и дождемся, что монголы их проредят. И только уже потом объединяться перед большой угрозой все вместе станем». «Но делать-то что-то надо», — воскликнул чуток захмелевший Ярослав. «Не сидеть же сиднем все время в своем тихом уделе». «Надо», — кивнул Андрей. «Ты и так, княже, хорошо породила в своей земле, что на западе, что на севере враг теперь вон притих, да свои раны в норах зализывает». «Ой ли, Иванович, ой ли!» — покачал головой Ярослав. «Слухи нехорошие до меня доходят. Ты же понимаешь, что много людей нужные нам вести собирают. Так вот, с одним надежным человеком до меня весть дошла, что тавасты с Сумью о месте планы вынашивают, а их на то свеи подбивают. Конечно, основную воинскую силу мы у них недавно повыбили. Но если они хорошо расстараются, то пару тысяч охотников собрать для набега все-таки смогут. А если еще и сами шведы им свое войско дадут, тогда и вовсе немалое у них рать получится. И все равно это уже не то, что было бы, не разбей мы их этой зимой. Тогда бы и за Святую Софию бы не было уверенности у меня. Вполне могли бы враги даже и сам Новгород взять. А теперь-то что? Отобьемся поди с карелами на подступах. Тут и твой острог, что ты сейчас у них выстроишь, как раз уже нам сгодится. Но думаю, что пара лет для подготовки у нас все же есть. Раньше-то никак финнам от такого удара не оправится. «Да, пожалуй», — согласился Андрей. «За 2 года мы, пожалуй, управимся. Скоро туда первым речным караваном новая сотня уйдет. Да и строителей еще подкину из тех, кто над возведением укреплений в усадьбе поднаторел. Вижу, еще что-то есть для меня, Всеволодович. Уж больно ты смотришь как-то сегодня хитро». — Угадал, — протянул князь. — Как я и обещал, есть для тебя весточка о твоем мече, о котором ты так печешься. Некая особа, приходящаяся шведскому королю Эрику родной сестрой, зовут которую Марта, находится сейчас под особым контролем в одной из крепостей Швеции в городе Сёдертелье. Город этот стоит у длинного Балтийского залива с южной стороны и озера Миларен с севера, как раз между ними. Упсала, новая столица королевства, и Сигуна, старая, лежат всего лишь в верстах 100, ну пусть 150 от этого города. Охраняется ее особо очень строго. И говорят, что приставили к ней самых верных и доверенных людей для присмотра. И вот что интересно. Люди те вовсе не короля Эрика, ее брата, будут. А от его соперника и недоброжелателя, регента высшего совета королевства. Да и вообще в том, что творится сейчас в этой Швеции, разобраться нам очень и очень трудно. Там сейчас идет такая борьба за власть, что сунь туда палец, и тебе сразу же ту руку по локоть откусят. Ну, вроде бы все, что знал, рассказал, смахнул пот с груди князь. Да, и как мы договаривались, Иванович, никуда ты пока не лезь. Войны между нами нет, и нам ее развязывать ни к чему. Другое дело, если сами скандинавы на нашу землю полезут. Вот тут уже тогда у тебя руки развяжутся, и тут уже я сам тебе помощником буду. Ладно, через пару-тройку месяцев обратно с сыновьями заскочу, поговорим обо всем еще. Гляди, что и нового откроется. А пока вон Путяту пытай, у него в Швеции много знакомых торговых партнеров имеется. Пошли пока в холодный бассейн окунемся. Пиво попьем. Зажарился уже я. И они вышли из сауны. Перед отплытием каравана Ярослава Андрей хорошо по душам поговорил с Путятой. Друг состояние сотника прекрасно понимал, как-никак и сам был знаком лично с Мартой, и мнение он о ней был самого, что ни на есть наилучшего. Поэтому обещал всемерно помочь со всем этим, как только мог. И первое, что он сделал, это на глазах у Андрея написал тайное послание какому-то своему особому человеку и, передав его в руки личному доверенному приказчику Зосиму, немедленно отправил его в Новгород, а возможно, что и гораздо дальше. В подробности тайных дел Путяты Андрей не лез, ибо был и так рад такому вниманию друга и его отзывчивости. «Ну а что? Как знать, может, я не только барону, но еще и будущему герцогу помогаю», — хохотнул Селянович, вытаращив раболепно свои глаза на друга. — Ты поиздевайся, поиздевайся еще, — нахмурился Андрей. — Слышали бы тебя в Упсале, уже бы, наверное, без голов тут с тобой беседовали бы. — Хм, и то верно, — мгновенно стал серьезным Путята. — По лезвию меча ходим. Нужно быть очень и очень осторожным с этим, Андрей. — Понимаю, — кивнул сотник. Потому обо всем этом и знают только те двое, кому я как себе довериться могу. Но, поверь, не нужна мне никакая корона, ни баронская, ни тем более герцогская. Мне бы мою Марту вернуть, и чтобы она рядом со мной всегда была. «Знаю, знаю», — усмехнулся Селянович. «Нам и баронства достаточно. Кстати, есть какие-нибудь вести из Любека?» «Да, конечно», — подтвердил Андрей. Бургомистр дотошный оказался, служака. Раз в 3 месяца письмо мне шлет обо всех делах городских и планах своих подробно докладывает. Мне как бы неудобно отмахиваться, ну и я тоже кое-какие советы ему даю. И правильно делаешь, улыбнулся поощрительно Путята. Любек хороший город и заинтересован развивать с Русью торговлю. Он вполне может составить конкуренцию Готланду и в будущем. Глядишь, и мы какие-нибудь цены сможем уронить на то, что так нужно нам. Обогатиться, как говорится, к взаимной выгоде. А что это за причуда у Любика в сборе зерна такая? Не твоя ли задумка будет? И он посмотрел на сотника. Моя, подтвердил Андрей. Я попросил скупить как можно больше зерна и прислать его все сюда. Написал, что тем самым любекские купцы смогут взять хорошую цену. Вот, видно, они и подмели амбары по всей Европе. «Полагаешь, все-таки быть не Настю?» — пытливо глядя в глаза другу, спросил Путята. «Быть!» — тяжело ответил сотник. «Я тебя разве когда-то обманывал?» «Нет», — только лишь вздохнул он. «Ладно, поживем, увидим. Да и в это лето 3 ладьи сюда с юга придут. Как ты и заказывал, они везут полные трюмы серы из Сицилии. Обошлась она там нам недорого, учитывая, какой в италийских землях спрос на наши меха и на воск с пенькой. «А вот это расчудесно!» — повеселил Андрей. «Прекрасная новость, друг!» Уже через день княжеский караван ушел в сторону Паламети, а дальше по Волокам до Торжка и Владимирских земель. В другую сторону через пару дней отправился из усадьбы караван людей к Ладоге. В новую, возводимую у Невы крепость, уходила сборная сотня из пластунов, размыслов крепостников и строевых воинов. Вместе с ними, дабы усилить строительную артель, отправлялся еще один плотницкий десяток во главе со своим артельным старшиной Второком. Командовал же всем начальник Андреевской разведки поручик Варун Фотич.